Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Россиян поприбавилось сегодня на 3 человека ровно. Это бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер Украины Николай Азаров, бывший прокурор Украины по фамилии Пшонка. Вот 3 человека получили российское гражданство. Сразу скажу, что эта информация поступила от советника Петра Порошенко, его фамилия Геращенко. Российские органы, ответственные за вручение гражданства, не хотят отказываться подтверждать эту информацию, но и не отказываются от того, что она существует. Дмитрий Песков сказал, что он просто не хочет комментировать, он не знает о секретном указе президента Путина, он не знает, как это комментировать, но смысл в том, что они не опровергают эту информацию, что дает нам основание полагать, что да, 3 новых гражданина России появились сегодня вот на этой территории Российской Федерации. Поэтому мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы к этому относитесь, устраивает ли вас вот это новая троица, вот вместе с вами теперь уже обретшие паспорта россиян, или вам это не очень нравится. Мы сегодня проводили опрос на улице по этому поводу. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Матвей Гонопольский.
Добрый день.
Я очень рада видеть Матвея в Москве наконец-то, вот не по телефону, не по скайпу. Он приехал поздравить свое любимое радио «Эхо Москвы» с юбилеем, с днем рождения. Вчера был большой прием.
24 года.
24 года. Теперь у вас каждый год как юбилейный, как после 90 лет.
Вот да.
Юрию Любимову предлагаю каждый год теперь отмечать. Так вот, вашему радио примерно в этих условиях то же самое. Еще раз прекрасный прием, прекрасные гости, прекрасное настроение. И с нами на связи писатели из Киева, братья Капрановы. Сначала я представляю вам Дмитрий. Дмитрий с нами на связи. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Ну, мы вдвоем.
Это, наверное... Вы уже вдвоем, да, Виталий подошел. Я пока... Да, вижу уже, да, здравствуйте. Уже Виталий, Дмитрий. Очень приятно. Спасибо, в первый раз вы участвуете в нашем эфире, очень рада с вами познакомиться, и наши слушатели, зрители тоже с вами познакомятся и узнают ваше мнение по поводу того, что вот вы лишились, вот мы тут обрели на территории Российской Федерации 3 граждан, а вы лишились, вот спросим вас об этом. Я начну вот с чего наш разговор, Матвей. Как вы объясняете... Вот я понимаю, что в голову не влезть, как всегда, российским властям. Но как вы объясняете то, что они ведь спрятали Виктора Януковича? Виктора Януковича на политическом поле России не существует. Его не показывают по телевизору. С ним не проводят интервью. В мае взяли 2 комментария, то заочных, без фотографий у него находящегося, как объявили в Ростове-на-Дону, по поводу референдума на территории Луганска-Донецка и по поводу выборов президента Украины. Почему они не хотят нам его показать?
Ну, я думаю, что вот только с сегодняшнего дня вы удивитесь. Виктора Януковича действительно нет. Как, собственно, нет и Пшонки, и других. Но мы говорим все-таки о фигуре бывшего президента. Собственно, именно сегодня он перестал существовать. Дело в том, что ход, который сделал Владимир Путин, ловкий и замечательный. С одной стороны, Владимир Путин решил важную гуманитарную проблему. То есть, действительно, бывший президент Украины не обладал никакими правами на территории Российской Федерации. Абсолютно понятно, что он не вернется на территорию Украины, во всяком случае, в обозримом будущем. Поэтому, если это я серьезно говорю и без шуток, была некая гуманитарная проблема. Вот чисто гуманитарная проблема. Он политический беженец. К этому можно относиться там по-разному, и клясть его, и говорить, что там, значит, он сбежал, он наделал преступлений, но это уже будет, этим будет заниматься Интерпол и так далее, да, но на территории Российской Федерации находился гражданин, который ничего не мог, ну, там, например, там, взять кредит, я не знаю, нужен ли ему кредит, но он взять кредит не мог.
Ужасно.
Он не мог, извините, заплатить налоги, а, по всей видимости, не бедный Виктор Федорович, не бедный Пшонка.
Какие из них украинский или российский?
Нет, нет, российский. Ведь он находится на территории Российской Федерации больше 180 дней. Да, поэтому, ну, он, например, не может пойти в поликлинику. Да, вот в обычную рядовую поликлинику. Зайти и сказать: здравствуйте, я Виктор Янукович. Но кабинет номер 38. Поэтому решен в первую очередь гуманитарный вопрос. И я целиком полностью поддерживаю это, без каких-то проволочек, без и так далее. Вот теперь он в то же время гражданин Российской
теперь
Федерации.
Теперь он встает в нашу российскую поликлиническую очередь.
Но параллельно решены другие очень важные вопросы. Во-первых, я думаю, что все украинцы должны низко поклониться Владимиру Владимировичу Путину. за одно хорошее дело, вот, которое он сейчас сделал. Потому что, конечно, теперь Виктор Федорович Янукович перестает быть политической фигурой в Украине. Почему? Потому что не предусматривает российское законодательство, особенно украинское законодательство, оно еще более жесткое, оно не предусматривает наличие другого гражданства, кроме украинского. Вот Россия в этом смысле более терпелива, ты можешь иметь несколько паспортов, вы знаете, по закону ты должен только уведомить наши соответствующие органы.
Кто раньше этого не было.
Да, а вот Украина, она в этом смысле очень жесткая, поэтому Верховная Рада Украины, президент Порошенко и так далее должны направить письмо благодарности Владимиру Путину за это. Это первая история, вернее, вторая история, которая очень, без шуток, эта история очень важна.
То есть царь уже не объявится, царь, эмигрировавший его.
Нет, он может объявиться, но он не может стать, например,
царем
В связи с этим возникает большой вопрос, все вот эти суды, легитимны, нелегитимны, по всей видимости, с Виктором Федоровичем договорились, что он как-то ограничит свои иски в судах. И третья вещь, очень важная. Он, Владимир Владимирович, устранил еще одного человека, который может, вы удивитесь моей фразе, но тем не менее, он устранил антигиркина. Вот вы знаете, я все время говорил в разных программах, что Путину необходимо уничтожить Гиркина, потому что Гиркин становился такой, ну, так сказать, новый Путин, герой, настоящий герой войны, он критиковал власти и так далее.
Побеждал его уже в рейтингах вопросов.
Совершенно верно. Поэтому было принято решение уничтожить Гиркина, и Гиркин теперь собирает, он бегает по России, он собирает пресс-конференции, и никто эти
пресс-конференции...
Так вот, точно так же теперь российский гражданин, российский, подчеркиваю, гражданин Виктор Янукович находится в лапах российских налоговых органах, органов российской прокуратуры, российского следственного комитета.
Ну, главное, чтобы в лапах российских медиков.
Дай ему Бог здоровья, мы же не кровожадные, поэтому российский гражданин Виктор Федорович Янукович будет сидеть на какой-то почетной пенсии, стричь как купон из каких-то яйцам, но политическая жизнь его с приданием ему российского гражданства категорически окончена. Поэтому Владимир Путин опять смотрит по сторонам и говорит, кто, если не я?
Вот. И это все. Политическое решение прикончить его как политика. Политический труп,
я вам сказал, три единства. Это ловкий ход, когда наверху одна гуманитарная, такой гуманитарный пирожок, а под этим решение еще двух проблем, в том числе, еще раз повторю, одно решение для Украины очень важное. Теперь фигуры, политической фигуры на украинском небосводе господина Азарова, которому тоже дали. Ну, Азаров никуда и не стремился, кроме нововведений в украинский язык. Господа Капрановы, они знают, о чем говорю, и многие радиослушатели, украинский был такой язык, такой специальный, он говорил на таком языке. И все, теперь Януковича для Украины нет. Это важно.
Хорошо. Я все-таки перед тем, как передать слово Дмитрию Виталию, я все-таки уточню. Это решение политическое, получается, было принято еще весной. Вот уничтожить Януковича как политика, как фигуру, судя по тому, что мы не видели его физически, не видели его чуть ли не с марта, было принято
нет,
сразу.
Нет, я понимаю, Лена, о чем вы говорите. Вы, собственно, с этого начали.
Да.
Но не было бы таких танцев с бубном, если бы его не было в живых. Вот ровно то, что... таких танцев не было бы.
Он
кроме
живой.
Того, понимаете...
Я имею в виду все-таки фигурально труп. Надеюсь.
Нет, как? Не понимаю. Вы спросили, жив ли он, или почему его не показывают?
Он жив. Я надеюсь, что он жив. Но его принято решение не показывать его живым.
Объясняю, почему. По одной простой причине. Потому что все его выступления, они вызывали раздражение у Кремля. Он люди, одумай.
Чего
в общем, короче говоря, чего он не говорил. Поэтому сначала его попробовали, как вы помните. Устроили пару пресс-конференций. Там даже сидели представители, из Москвы и так далее, выяснилось, что это все несостоятельно, что он не воспринимает, поэтому ему сказали, отойди, потому что парень, у нас война, и мы забираем Луганду, вот Луганск, Донецк, вот это вот, у нас тут серьезные терки, а не путайся под ногами, отойди, мы тебя спасли от народного гнева, сиди, ну и сейчас определили его, все.
Понятно. Пожалуйста, мы переходим в Киев, переключаемся по нашему телемосту. Дмитрий, Виталий, сами выбирайте, кто начнет. вот как вы, мне очень интересна ваша версия, а почему вы считаете, Москва изолировала от публики Януковича еще полгода назад? Давно мы его не видели, никто его до сих пор, его никто не видел. Его даже, ну, я не знаю, зарубежные, западные журналисты не могут достать, показать его, как он сейчас выглядит, худой, толстый. Как вы думаете, почему?
Ну, вы знаете, мы столько времени мечтали, чтобы его не видеть, но сейчас мы
наслаждаемся просто.
Ну, во-первых, хочется поздравить Россию с шикарным абсолютно приобретением. Да. Эти люди, поверьте, они еще и в истории России сделают много интересного. То есть аванс дан, и мы надеемся, что их биография как российских граждан будет яркой. Вот. И русские смогут оценить, и русские, в смысле россияне, смогут оценить их таланты.
А, во-вторых, вы знаете, Янукович, если говорить серьезно, сейчас перешел в самое, наверное, плохое состояние, которое может перейти человек. Он и не живой, и не мертвый. Вот это вот, когда человек уже такой грешник, что дальше некуда, то его не берут на небо, и он ходит тут паскудит. То есть он сейчас привидение, привидение в классическом совершенно смысле слова, душа, которую не принимает ни рай, ни ад, и его присуждают на муки на этой земле. Поэтому он в очень незавидном положении.
Ну и как каждое привидение, честно сказать, мы не верим, что Россия этим привидением полностью командует. Вы еще увидите сюрпризы от этого инфернального персонажа. Так. Вы еще увидите, что он появится в самый неподходящий момент, когда в Россию приедут какие-нибудь дорогие гости, лягут в комнате спать, и по классическим канонам английского литературы тут появится привидение Януковича. Ну, в виде ли самого Януковича, в виде ли аналогий, которые будут проведены между нынешним правительством, нынешней России и одиозным этим товарищем. Но роль такая, вот уж никуда не денешься.
Очень интересно, спасибо. Я сразу скажу, что от вас, уважаемые телезрители, справа Дмитрий, слева Виталий. И вот я боюсь, что мы будем плакать. Нет, весь эфир. Мы уже плакали.
Я вам открою секрет. Да. Прямо перед началом передачи они поменялись местами.
Нет, Матвей нас разыгрывает. Вот вы, уважаемые коллеги, все-таки... Так, давайте снова вернем Виталия и Дмитрия. Виталий, вы, ну, скажите честно, что все-таки справа от меня Дмитрий,
а слева
Виталий.
Я пошутил, вы, ребята.
Это не имеет ровно никакого значения. Украинские глядачи, зрители уже привыкли, что мы никак не реагируем. Если
не наш, есть.
Вообще мы шутим, что в графе имя у нас стоит братья, а фамилия Капранова. И, в общем, тут можно закончить разбирательство.
Ну, давайте все равно, вот давайте закончим на том, что справа от...
Подписи правильные.
Подписи правильные. Все, вот это вот самое главное.
Это одна из версий.
И теперь для того, чтобы мы все представляли, о чем мы говорим, а я имею в виду, мы-то все представляем, о чем мы говорим, как воспринимают обычные москвичи на обычной московской улице то, что случилось сегодня, давайте посмотрим опрос, а потом обсудим.
Есть информация, вот МИД ее еще официально не подтвердил, но очень достоверная, что Януковичу и некоторым другим высшим украинским чиновникам дали российское гражданство. Вот как вы относитесь к тому, что теперь Янукович ваш соотечественник?
Отрицательно.
Что такое?
Ну, потому что он много там натворил чего. Еще мы будем таких принимать гражданство?
Зачем ему российское гражданство? Что он с ним будет делать?
Уйти от суда, наверное. Украинцы же, они же тоже будут судить все. Он ушел от суда очень даже хорошо, ловко.
А если он вдруг в политику пойдет в России?
Вот это совсем не хочу. Нам такая политика ни к чему. Нет, нет. Его я как политика вообще нет. Не допускаю, тем более в России. Нет.
Yeah.
Я Путина
большое.
Очень уважаю, Путина уважаю за его политику.
Ну, Путин же ему дал гражданство, как бы это часть его политики.
Путина сколько там народу-то?
Ну, я считаю, что это вообще ужасно, конечно.
Не хотите, чтобы он россиянином?
Не хотела, чтобы он был россиянином.
А что такое, почему?
Жулик он. Жулик, потому что. Его, по-моему, никто не уважает на Украине. Ни как президента, ни как... человека, который достоин быть президентом.
А в России кто-нибудь уважает?
Мне кажется, в России тоже, наверное, мало кто уважает.
Ну, еще информация недостоверная. Вот. А вообще Россия всем помогает всегда. Это правильно.
Я не отношусь никак, потому что я не знаю, о ком вы говорите. Я о политическом.
Янукович, ну президент Украины был сейчас сверг. Не знаете, кто такой?
Это шутка какая-то.
Я ко всем соотечественникам отношусь очень хорошо. Человеку свойственно ошибаться. Сам я по профессии музыкант. Вот, поэтому я как бы вне политики.
Резко негативно. Таких людей не поощрять надо.
А почему, чем он вам не нравится?
Он предал свою страну. Даже в трудные времена он должен был остаться там.
Я думаю, что это сплетни. И я не понимаю вообще, как это, на что он может влиять. Потому что это люди со средствами. Они могут жить в любой другой стране с более теплым климатом по своим желаниям и возможностям. Российское гражданство это ерунда.
Равнодушно.
А почему равнодушно?
Мало ли у меня новых соотечественников. Я без симпатии отношусь к Януковичу, но и не считаю, что его надо там изгонять. А гражданство, ну не знаю. Равнодушно, короче.
Я ничего не могу сказать, это не мое дело, молодой человек.
То есть, ну...
Это наверху решают, как он принес пользу России, не принес, пусть они решают. От нас ничего не зависит.
Ну, а вы думаете, принесет?
Они должны решать, кто наверху. Они его лучше знают.
Демократия.
Я его не знаю, поэтому ничего не могу сказать.
А кому вот стоит дать? Вот, может, знаете, кому еще нужно дать? Вот Жерар Депардье дали, вот Жерар Депардье.
Я даю всем, кто остался вне России, русские люди, во всех республиках дать... гражданство, как в Израиле дают всем своим.
Ну, скорее отрицательно, наверное.
Вообще. А как вы думаете, вот чем он займется в России?
Подрывной деятельностью на Украине.
Я считаю, что это неправильно, поскольку он еще действующий президент, и получив второе гражданство в России, ему как бы не положено.
Чем Янукович займется в России?
Ну, в России будет, наверное, воспитывать своих внуков. Чем он еще может быть? Его услуги, я думаю, не пригодятся. Я думаю, что у него будущего в России нет.
Ребят.
Что он
за что? Красивый.
Глупость какая-то, по-моему.
Вы бы не дали ему гражданство?
Не дала бы.
А кому бы дали?
Ну, ему бы точно не дала.
Ну вот, не дают в основном гражданство российского прохожего на улицах Москвы. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Звоните нам, говорите, дали ли бы вы гражданство, принимаете вы его в свои российские ряды или не особенно охотно. Матвей, ну какие у вас впечатления вот по мотивам опроса?
Мы, наверное, с Капрановыми просто по жанру разделимся, потому что они люди замечательные, остроумные, и они так...
Посмотрим, что они скажут про россиян.
Не про россиян, просто... Я чуть так более серьезно, да. Так системно, если хорошо. Можно сказать. Один из выступавших отметил каким-то образом, что он там вот совершил преступление и так далее. И вот еще одна вещь, которую сделал Владимир Владимирович для Януковича, это и для Азарова, соответственно, и всей той группе. Мы не знаем, скольки людям он дал российское гражданство. Это он фактически блокировал Интерпол, то есть как блокировал? Безусловно...
Связал руки.
Да, он... Нет, но как он связал руки? Он связал руки так, что российских граждан мы не выдаем.
Да, да.
И все. Поэтому Украина, конечно, может сейчас там требовать и так далее, но вот Януковича вы не получите. Безусловно, потом когда-то станет известно, сколько это Януковичу, ну, я имею в виду клану его, сколько это стоило, сколько они вложили в российскую экономику, сколько они сейчас, повинуясь... так сказать, мейнстриму Путина, который, вы знаете, говорит, давайте, олигархи, возвращайте ваши денежки с Запада, сколько они, так сказать, будут сейчас возвращать и так далее, но все будет здесь, в копилке, в том числе и их бренные фигуры. То есть на Украине они не появятся, и перед международным судом они не будут.
Не будут. Интересно, что люди, я обратила на один момент в вопросе, они даже не очень отдают себе отчет, что этих людей не примут больше нигде. Они считают, что если они богаты, а то, что они богаты, уже знают все, что это богатые, состоятельные люди, люди, что зачем им вообще российское гражданство? Обратили внимание, зачем это утка, что российское гражданство, потому что они же могут жить в любой точке мира, они же могут жить на Западе.
Знаете, Лена, вы правы, но мне кажется, что людей больше беспокоит курс рубля, который уже почти 40, чем мифический Янукович, которого никто не видел, и поэтому он не является субъектом, так
сказать,
внимания. Нет,
ну что-то же они думают, какие-то чудо-шарики-то
крутятся. Ну, вот видите, как они думают. Вот так они думают, что не думают.
Хорошо, я спрошу тогда у братьев Капрановых, у Дмитрия Виталия, не обижает ли вас, не расстраивает ли вас, не огорчает ли вас, что ваш драгоценный президент, который вами правил столько лет, вот так не очень высоко котируется у россиян, не так уж они его счастливы к себе принимать. Вот, не задеты ли ваши национальные чувства при этом?
Не, ну, украинцы люди щедрые, и всем лучше, мы готовы поделиться с братьями. Берите на здоровье. Не хотите, не берите. Но больше, нас больше всего на самом деле поразил количество тех, кому вообще все равно, особенно фраза «там наверху виднее». Вы знаете, мы в Киеве, вот из Москвы приехав, живем уже где-то лет 15-16, и мы тут такой фразы вообще не слышали. Вот это очень интересно.
Тем более, что это русский классик сказал: бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия и так далее. Дальше вы знаете. Вот, поэтому, вы знаете, мне кажется, что России надо начать бояться равнодушных. Бояться вот этих людей, которые не формулируют четко, что Янукович жулик. А говорят, я политикой не занимаюсь, мне все равно, я еду на дачу. Вот тут на самом деле самое большое горе российское есть. И это гуманисты русские немногочисленные говорили. Ну и, соответственно, мы как заграничные гуманисты можем повторить. А вообще, вы знаете, есть такое понятие в русском языке «нерукоподаваемый». Вот нам кажется, что и Янукович, и Азаров, и Пшонка...
И Пшонка, особенно у нас вот в Киеве есть диагноз. Пшонка головного мозга. Есть у нас заболевание, которым они все страдают. Это после того, как дворцы Пшонки открыли и увидели, что там происходит, где он на картинах в виде Юлия Цезаря и Наполеона, и что все в золоте и неизвестно вообще в чем, появился такой диагноз Пшонка головного мозга, на который они все на самом деле страдают.
К сожалению, этот поступок, если он действительно состоялся, приравнял тех, кто подал руку Януковича, и Пшонка, и Азарова, с самим Януковичем, Пшонка и Азаровым. К сожалению, должны сказать, что тот, кто подписал этот указ,
поставил себя на одну...
Поставил себе диагноз Пшонка головного мозга. Ничего тут нет.
Понятно. По поводу вашего термина «нерукоподаваемый», который в русском обычно произносится как «нерукопожатный», правильно Матвей заметил. Но, может быть, это тоже новое такое, даже вот не протягивать. Нерукоподаваемый даже вот не протягивает руку. Не то, что уж там сжать, а вот даже не тянуть ее к этому человеку.
Ну, вообще, вот мы уже забыли, но если вот уважаемые братья Капрановы, они, вот я просто не знал, они жили в Москве. Я еще когда был студентом...
Мы сейчас еще разберемся с их гражданством, что у них там
нет,
происходит.
Нет, я просто хочу сказать, да. Напомнить, вот наши слушатели из регионов, они не знают, что, или, может быть, знают, что если вы проходите вот мимо Кремля, только не со стороны Москвы-реки, а с противоположной стороны, то есть как будто вот вы идете, ну как сказать, вот к Красной площади, там, где можно идти, да, то вы проходите между Кремлем и таким странным длинным домом. Это жилой дом когда-то был. И на нем, если посмотреть, вы видите десятки барельефов с надписями «Тут жил такой-то, такой-то» и иностранная фамилия. Тут с 1900, например, 27 по 37. У всех обычно заканчивается 37 годом. Тут жил такой-то. Это были времена Коминтерна. Да. Всех беглых оттуда забирали сюда. И они жили возле Кремля, чтобы, так сказать, за ними следить. Также они жили в доме на набережной. Все они закончили плохо, потому что на досках обычно дата почему-то их прекращения жизни в этом доме 37 год.
Да.
Поэтому опыт есть у Российской Федерации собирать вокруг себя вот таких людей. Как бы спасать их, давать им... Кстати, вы знаете, что приезжают сюда и огромное количество, и прячутся здесь. И из Африки продолжают ехать, с Ближнего Востока продолжают ехать. Они здесь живут. Вот, они,
а революционеры, что ли?
Ну, местные революционеры, ну, да, из разных стран, ну, там, да, не будем уточнять. Угу. При этом я хочу сказать,
ну,
что они, не получ... они получают, да, российское гражданство, но они живут не в посольствах. То есть их курирует Служба безопасности России, угу, она обеспечивает им... не, так сказать, безопасно, простите за тавтологию, ну, не доторканись по-украински, и они совершенно замечательно себя сделали. И живут как растения, вот просто как рептилии они живут. Живут до своей смерти, они никуда не выезжают, ну, иногда, может быть, куда-то.
Ну, то есть, вот сегодня на три рептилии больше, получается, что куда, ну, они выезжают?
Не буду их обижать, но, во всяком случае, да, судьба незавидная. Вообще, если с точки зрения денег, угу, то ребята упакованные, но, ну, дальше, да, Крыма, но своего дальше родного, Крым, они не могут никуда поехать. Да. Хорошо это? Не уверен.
Хорошо, послушаем, что говорят Москве. Вот Москва, Санкт-Петербург. Давайте мы с Санкт-Петербурга немножко дальше. Борис, что вы скажете? Берете вы Виктора Януковича, Пшонку и Азарова в компанию?
Нет, не беру в компанию ни того, ни другого, ни третьего. Потому что это люди, обокравшие свою страну. И вообще это для нас позор, что если мы их принимаем в российское гражданство. Но меня интересует еще одна такая вещь. И там в комплекте документов, которые прилагаются к заявлению на получение гражданства, должна быть справка об отсутствии или наличии судимости, выданная компетентным органом страны происхождения.
Нет. Нет.
Да.
Я просто вам поясню. Дело в том, что эта же история началась с этого, с Жерара Депардье, потому что у Депардье там нет срока проживания, когда ему давали гражданство, и Песков пояснил, что это делалось особым порядком. Поэтому
спецуказом.
Вот, спецуказом. Поэтому, да. А видите, тут даже тайный указ. Тайный, то есть, указ. Я понимаю вашу иронию по этому поводу, что это простые бараны, пусть несут все документы, да, а вот люди, которые, да, так сказать, приносят большие деньги Российской Федерации, они могут особым порядком. Поэтому никаких справок. Паспорт есть, да даже если у него не забыл украинский паспорт с собой. Ты Янукович, мы тебя знаем, дадим тебе, все, да, сказано.
Борис, продолжайте.
Да, пожалуйста, угу, Борис.
Это не ирония, это не пустые вещи. Понимаете, закон все-таки должен быть обязателен для всех.
Ну вот, не получается.
И если в отношении таких граждан, с такой репутацией нарушается закон, то вообще это очень плохо.
Понятно ваше мнение. Понятно, Борис, спасибо. Наверное, это очень плохо, но тут ничего уже не сделаешь. Спецуказ есть спецуказ. Вот я смотрю, людей не радуют те большие деньги, которые они принесут в казну, вся эта компания. Вячеслав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот товарищ очень возмущался. Вот я просто скажу чисто. Вначале прокуратура Украины требовала по факту кражи 32 миллиардов наличкой из авуаров Украины. Потом, я смотрю, появились очень много пунктов вербовки наемников на Украину, в России. Я думаю, не на деньги бюджета Российской Федерации эти наемники требовались. И третье, вот недавно Янукович за 52 миллиона долларов приобрел на Рублевке коттедж. Конечно, я думаю, он приехал здесь быть, как говорится, вот поджигать и дальше огонь, наемников искать. Я так понял, на местах власть дает за деньги все, что угодно, и гражданство, и прочее, прочее. Так что живем весело. 32 миллиарда – это можно долго, и большое количество наемников и дальше туда поставлять. Спасибо. Это мое мнение.
Да. Спасибо,
Вячеслав. Я хочу сказать радиослушателям, и вам есть еще одна важная цель. Вот если бы я был президентом России, то я бы их принял с распростертыми объятиями. И вот, может быть, многие не понимают, почему именно сейчас им дали там российское гражданство. А вы не догадываетесь, почему им дали с экономической точки зрения?
Вот рассказывайте, рассказывайте. Очень
это интересная история. Вы, наверное, знаете, уважаемая Лена Рыковцева, что авуары, сейчас принято так говорить, этих трех людей во многом будут заблокированы на Западе.
Так.
а счета арестованы.
Ну, наверное, они же все в санкционных списках.
Правильно. А помните ли вы закон, который вот сейчас принят в нескольких чтениях, я не помню уж в скольки, о том, что из бюджета Российской Федерации компенсируются деньги, которые неправомерно арестованы во время санкций.
Так.
Да, поэтому.
Ой.
Поэтому это возможность... все миллиарды или миллионы, которые арестованы будут на Западе,
так,
возместить Януковичу только
за счет бюджета,
за счет бюджета только 90 на 10, понимаете, да? Там, например, 10% дается им, а откат, ну, как в бюджет на строительство, например, моста в Крым и так далее.
Да, и детский
дом. Поэтому все делается вовремя, принят правильный закон. Теперь...
Вот это версия, ничего себе.
Нет, ну как, это не версия, это правда, потому что это богатые люди, и не было понятно, как получить их деньги из бюджета для того, чтобы потом не сесть в тюрьму.
Ну, не их деньги из бюджета, деньги налогоплательщиков получить из бюджета.
Нет, вы не поняли, что я сказал. Как возместить их арестованные деньги деньгами из бюджета? А вы знаете, что Владимир Путин это человек безукоризненно, формально, якобы соблюдающий законы. Поэтому... Они подадут заявление о том, что неправомерно арестованы их деньги на Западе. В Коми-Пермяцком органе,
теперь.
Будет суд, на котором пригласят, например, не знаю кого, Азарова, министра внутренних дел. Ну, не важно, любого человека.
Этого Авакова.
Авакова.
Свидетель.
Он не приедет, да, естественно, потому что на него уголовное дело здесь. И судья стукнет молотком и скажет: вернуть деньги, потому что у нас нет доказательной базы, что они накрали. Это их деньги, они честно заработали. Он скажет: Азаров, посмотрите на меня, пшонка. Азаров и пшонка откроют широко глаза. Им вернут деньги, только понятно, что не им, а в бюджет.
Да.
И это будут внебюджетные средства, которые пойдут на следующую Олимпиаду, на строительство Крымского моста и так далее. Поэтому хочу вам сказать, что гражданство Российской Федерации дорого стоит.
Это все очень здорово, ну, я имею в виду не здорово, а интересно, но кроме того, что вы хотите сказать, что и на Ротенбергов, и на этих всех Тимченко будет действовать та же схема.
Абсолютно на всех.
И вы считаете, что бюджет справится Российской Федерации?
Дело в том, что бюджет не кого не интересует. Этим ребятам надо вернуть деньги. Все.
Понятно. Я вот предлагаю всем, кого интересует тема собственности ваших, это я обращаюсь сейчас, кстати, у нас российская аудитория нас слушает, а если нас вдруг слушает еще и украинская, то ваших интересует судьба капиталистов в России, то вот сегодня в РБК вышла публикация под названием «Украинские гости столицы». Она достаточно подробно рассказывает, кто чего вот в этом сити-центре имеет, какие помещения, что арендует. Но вот то, что сказал наш слушатель по поводу Виктора Януковича. Уважаемые коллеги из Киева, братья Капрановы, а вы знаете вообще, чем занят и где живет Янукович в России? Может, у вас что-то пишут? Здесь не пишут, где он живет?
Ну, мы от вас услышали, что он живет на Рублевке. Ну, давайте будем реалистами.
Ну, все-таки он у вас живет, вам виднее. А очень интересно...
А ваша разведка, что же она, чем занимается тут?
Ой, она занимается сейчас разведка своим делом в части Донбасса, который оккупирован. Там им есть чем заняться. А интересно, очень Матвей поставил вопрос. И то, что вертелось у нас на языке. Что если кто-то думает, что эти ребята могут что-то отдать в бюджет, то он ошибается, потому что у них опыта нет. Они сроду ничего в бюджет не отдавали. Они из бюджета очень хорошо забирают. И вот Матвей блестяще это подтвердил. Но это даже специальный закон приняли, чтобы они могли что-нибудь еще из российского бюджета скрыть.
Не, вообще, честно сказать, мулька с Крымским мостом – это что-то особенное.
Это уже старый анекдот, как звери мост строили, решили будут строить поперек или вдоль. Решили строить вдоль реки мост, так будет лучше. Это точно из анекдота, история с Крымским мостом.
Поэтому мы думаем, Крымский мост будет отдельно, а откат отдельно. То есть это... Да, ребята имеют опыт.
Откат покатится, откат пойдет доход. Песня такая была. Песня в КВН была. И пусть доход пойдет... И пусть расход пойдет в доход. Вот.
Все было бы, конечно, так, как говорят Капрановы, и можно было... Если бы все это не пахло кровью. Ну, у нас такое немножко разделение труда, потому что ребята шутят, они это классно умеют делать.
Ну, они шутят, в общем,
ироники,
в каждой шутке есть...
Серьезно.
Да, шутка,
говорю правду. К сожалению, не удалось сделать дорогу жизни Владимиру Путину, и возникает проблема, что будет на следующий год с туризмом в Крым. режим. Это очень серьезная проблема. И я понимаю сейчас колебания российского президента, что делать, потому что...
Что
вот
делать
это...
с Мариуполем?
Ну, не что делать с Мариуполем, что делать с дорогой жизни.
Ну, я
потому что Владимир Владимирович вынужден решать этот вопрос, потому что, в принципе, задача президента, вообще задача президента устраивать лучшие вещи как бы для бизнеса. Вот, в принципе, чем занимается президент, например, президент Канады, президент Соединенных Штатов, кроме военных вопросов, он способствует бизнесу. Так вот, крымский бизнес в широком смысле остановился по понятным причинам. Кроме того, зависимость от Украины, воды, газа, вот все на свете. То есть невозможно шантажировать Украину, брать ее за горло совсем и грызть ее вот так уже смертельно, потому что можно и газок перекрыть, и электричество выключить и так далее. И я знаю, что в переговорах с Украиной, в переговорах с Россией украинская сторона довольно жестко шантажирует этим. Уже без всяких, так сказать, ну она знает, с кем она имеет дело. Но больше всего, чего я боюсь, что... партия войны, о которой перманентно говорят в России, что она существует, скажут все-таки, вот придут и скажут, Владимир Владимирович, ну вы же не хотите на следующий год тех же разговоров, все равно мы уже в дерьме. Давайте это дерьмо будет, ну там, более жесткой консистенцией, немножко более густого цвета. Уже санкции, ну уже все уже под санкциями, ну что там это, Меркель... И все-таки начнут штурмы и делать эту дорогу жизни.
Ну, по-прежнему умоются, нечего терять. Да.
Все умоются кровью. Это не удастся, потому что я прекрасно знаю, какие усилия украинская сторона сейчас делает, чтобы не взяли Мариуполь. И они, и Украина тоже понимает, как только сделают дорогу жизни, это навсегда. Поэтому украинская задача, и вот сейчас все это стоит, и Владимир Владимирович многомудрый наш думает, что ему делать с туристическим сезоном на следующий год. А дело пахнет кровью, реально говорю, большой кровью и большой войной.
Вячеслав Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста, что думаете?
Что я думаю?
Да.
Вот уже около 30 лет я внимательно слушаю радио «Свобода». То, что вы сегодня говорите, это уже мне давно уже известно. Спасибо вам за это.
И вам спасибо,
Не знаю прошлого, ведь не понять настоящее. Россия без... Какая Россия? Советский Союз это, как сказала Елена Боннер.
Да, Янукович Карвалан. В таком случае.
А не знаю прошлого, не понять настоящее. А это значит, без малого 100 лет, как Советский Союз... Ну, извините, является преступным государством.
Ну, ладно.
Страна абсурда и маразма. Где
ладно вам ругаться. Разума. Не надо всю страну ругать, весь Советский Союз. Сейчас позвонят люди и скажут, что в Советском Союзе было хорошо. Не обижайте всех. Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Рад приветствовать очаровательную ведущую и ее друзей.
Ой, сколько комплиментов
вот.
Сразу.
Я удивлю, наверное, Елену и Матвея Юрьевича. Скажу, что я от всего сердца приветствую столь мудрое решение нашего многоуважаемого президента, и объясню почему. Дело в том, что хотя для Виктора Януковича русский язык родной, он, как говорится, с Донбасса, если не ошибаюсь, с Енакиева, когда была выборная кампания, то он двумя очень интересными высказываниями отметился на вопрос, кто такая... какую великую русскую поэтессу он знает, он сказал, что он знает некую Анну Ахметову. А на вопрос, кто такой Чехов, он сказал, что это великий украинский поэт, на что Юлия Владимировна Тимошенко, умница и красавица, отметила, что какая бы она ни была популистка, она знает, кто такой Чехов и кто такая
Илья
Анна
Ахматова. Это вы к тому, что если бы... Если
много
бы
все много свободного времени он сможет почитать великую русскую литературу интеллектуально, свой багаж пополнить.
Я-то думала, что вы это к тому... Я думала, это вы все к тому, что если бы все шло по правилам, он должен был быть, как обычный гастарбайтер, сдавать экзамен по русскому языку, и он бы его мог и не сдать,
и
провалить.
И по истории России.
И по истории России. Я думала, вы к этому говорите. Все,
а я вот хотел вопрос.
Да, подождите, вам вопрос сейчас задаст Матвей.
Капрановым.
А, Капрановым, хорошо. У меня, кстати, тоже для них созрел. Давайте, вы первый. Вопрос Капрановым Матвею.
Да, ребята, понимаете... Для вашего замечательного чувства юмора должен быть источник. Мне кажется, вам нанесен страшный удар, потому что эта троица покинула Россию, особенно Азаров, который, наверное, для вас был таким, ну...
Источник вдохновения.
Источника, да. Они вообще все Вейнов, эти трое Вейнович, и золотые батоны.
А пшонка,
батоны,
само слово пшонка.
Нет, нет, ну, пшонка, какая есть фамилия, такая и есть. Я имею в виду портрет в виде древнеримского Цезаря и там так далее. Мне кажется, что у вас сейчас будут большие творческие проблемы. И более того, предполагаю, вам придется за источником вдохновения переезжать в Москву.
В Москву. Говорите, ну, поедете к нам?
Ну, во-первых, хотим сказать, что у нас есть в биографии темное пятно. Мы действительно 10 лет жили в Москве. Но мы жили на улице Ивана Франка. Так что
Так.
Веселые люди и источников вдохновения. У нас сейчас предвыборная кампания. У нас сейчас Кличко очень хорошо нас вдохновляет так регулярно своим мудрствованием.
Единственное, о чем мы жалеем, мы знаем, что очень часто в России таких вот политических, или там пленных, ну, в общем, таких видных деятелей всегда привлекают к учебному процессу. Например, Гудериан читал лекции в академии, так, военной, так? Вот. И хотелось бы услышать ту лекцию, которую прочитает Янукович.
Я могу вам ответить.
Нет, не надо.
Янукович будет сейчас скажу. Янукович будет преподавать в цирковом училище, как поймать венок на голову. Как вы помните, это знаменитая история, когда он все время ловил венок на голову.
На самом деле все значительно грустнее, потому что у Путина появились очень мудрые советники, консультанты по Крыму, по Украине. Янукович, Азаров и Пшонка.
Да, теперь, если там Путин хочет что-то спросить про Крым, а как там быть, он всегда имеет к кому обратиться. Люди с опытом.
Поэтому мы уверены, что Россия будет мудро действовать по отношению к Украине так точно, как действовали мудро по отношению к Украине Янукович, Пшонка и Азаров.
То есть вы, вообще-то, по-хорошему, вы бы назначили их советниками, в том числе и по операции в Донбассе, так всерьез говорить, да? Было бы совсем неплохо для этой операции.
По какой операции?
Операция в Донбассе, которую ведет все-таки Россия.
Так, мы там главные советники и есть. Вы же видите
результат. Поэтому там ясно, кто там рулит. Мы этих товарищей давно знаем, знаем их ухватки, и почерк там абсолютно ихний. Поэтому я думаю, что их назначили уже по факту советниками давно. И другой вопрос...
Слушаются их советы. Именно поэтому никакого продвижения, именно поэтому абсолютно бездарная военная кампания России. Ну, это сравнить можно с Крымской войной.
Гражданством за их услуги по оказанию советов. Это вот они за выслугу...
Украинское слово, это в отношении
за
того,
выслугу
что говорят,
советов.
Что говорят Капрановы, да. Такое слово «нищивно», то есть уничтожающего.
Да, да, да. Нам звонит Геннадий из Архангельска. Геннадий, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Геннадий?
Добрый вечер.
Здрасте.
А может быть, на слово Украине и Януковича хотят отправить к губернаторам Крыма, допустим, или послом на Украину.
О, гениальная мысль. Это Капранов. Братья Капранов, вы принимаете его послом? Вот приезжает к вам на Украину послом. А у него неприкосновенность. Вы с ним делать ничего не можете. Как вам эта идея?
У нас с неприкосновенностью сейчас традиция. Вы знаете, какая Шуфрич, там все эти депутаты. У нас мусорных баков, в общем-то, есть для неприкосновенных. Это у нас отлаженная технология. Но дело в том, что мы хотим другое предложить. Мы хотим, чтобы он стал... наследником Путина. Ну, что с Медведевым жонглировать этой президентской посадой? Она что, выше в два раза Путина. Представляете, какой будет класс? У России наконец-то будет высокий, поставные, как это
говорится. Наконец-то высокий, точно.
Да, представитель.
Так что, слушайте, и опыт у него хороший. Он много лет руководил большой страной европейской.
Это очень интересно. Мы сейчас, вот я знаю, нам звонит наш старый слушатель, я его хорошо знаю, что он сейчас скажет. Василий Захарович из Новосибирска. И я уверена, что Василий Захарович сейчас скажет, что он проголосует за Виктора Януковича, если тот выдвинется президентом. Правда, Василий Захарович, я вас правильно понимаю?
Нет, уважаемый.
Хочу
вот что сказать. Давайте. Я всегда с нетерпением жду вашей передачи, потому что...
А я вашего звонка, Василий Захарович.
Я сторонник вот разных точек зрения. И в отличие от нашей пропаганды у вас другая, естественно, точка зрения.
Ну, вы давайте про Януковича, да.
Вы знаете, вот сегодня вы таких несерьезных людей приглашаете, да, ну, что мне даже как-то не
ну, удобно. Василий Захарович, ну вы серьезно скажите, вы за то, что Янукович, вы рады, что Янукович вот обосновался на территории России?
Да вы знаете, меня примерно так же интересует этот Янукович, как развод Путина, как какие-то дела там у Порошенко. Все это такое личное,
ну,
но
вы
не
человек. Ну вы не человек.
А вот оппоненты, а у вас вот сегодня вот присутствующие эти, которых вы интервьюируете, не очень серьезно. Когда это легкомысленно.
Ну, Василий Захарович, ну вы меня прямо огорчили. Ну вы внесли серьезную ноту.
Василий Захарович не прав, потому что и для братьев серьезно, и для братьев Капрановых,
да.
И для меня, Матвея Гнопольского, это, безусловно, важное. Важное, очень смешное событие.
Да, важное. И Василий Захарович...
Ну, что делать? Политика иногда бывает смешно.
Вот вы бы и внесли серьезную какую-то струю в наше обсуждение. Вот вносите.
Да вот вы знаете, люди эти все как-то годятся для цирка больше. Кривляются как-то, хихоньки.
Да, ну, в общем, нет, с вами сегодня невозможно. Вот вы обычно звоните и как-то конструктивно предлагаете Владимиру Путину какие-то вот... Я знаю, что Василий Захарович...
А он предлагает
такой... Владимиру Путину, да? Да, он такой, да? Он очень такой у нас идейный. Угу. Он бывает, что вот дозвонится из Новосибирска, и всегда вот он скажет, как правильно
как Путину
поступить. Для того, чтобы, да... Ну, вот не в этот раз. Угу. Не в этот раз, к сожалению. Матвей, я хочу, чтобы вы все-таки, вот мне было бы очень интересно послушать, как бы вы вот эту схему, которую нарисовали братья Капрановы, представили фактически, вот в какой момент Янукович, это я серьезно спрашиваю, да. Правда, это уже без шуток, они пошутили как бы, но тоже не очень.
Не, они
в какой
шутят,
момент может возникнуть в российской политике Виктор Янукович? Что это должен быть за момент?
Значит, это специально как вот этому радиослушателю, как его,
Василий Захарович.
Да, Василий, да. Захарович, мы не только шутим, вы, наверное, начало нашей программы не слышали, где серьезно, собственно, мы анализировали,
да.
Это. Безусловно, для Владимира Путина очень важно, он вообще большой мастак в решении оперативных вопросов. Мы всегда с вами говорим, что он стратег, ну, я во всяком случае полагаю, что он стратег никакой, иначе страна бы не была в таком жалком состоянии, в котором она есть, хотя уверен, что есть люди, что считают, что каждой минутой все лучше и лучше. Но тактик он совершенно блистательный. Вот я в начале передачи рассказал, как он аккуратно решил все вопросы с пользой для российского бюджета. Но с другой стороны, у него постоянно есть задача зачистки президентского пространства. Ведь российский гражданин должен быть уверен, что если не Путин, то кот. Ну, вы знаете, это переиначенная фраза «если не Путин, то кто».
Кто, да.
Поэтому надо людей гасить. А я хочу сказать, что Владимир Путин уже испытал очень неприятную историю. Вот кое-кто, Василий Захарович, может, забыл ее, а братья Капрановы, хотя братья Капрановы, наверное, тогда были в Москве, когда вдруг неожиданно появился батька Лукашенко, и вдруг неожиданно люди захотели батька Лукашенко. Потому что это стабильность. Угу. Потом, правда, Владимир Владимирович...
Причем русские люди, да.
Да, Владимиру Владимировичу пришлось очень долго доказывать, что он стабильности есть. Да. Ну и, как видим, он доказал.
Да.
Да, такая вот инверсия Лукашенко. Только Лукашенко сейчас, как видим, получается каким-то более европейским политиком, чем Владимир Путин. Во всяком, да, случае, там нет вот этой окопной психологии. Что может получиться сейчас? Вот жаль, что у вас нет голосования. Если бы у вас было голосование, и вы сейчас проголосовали то, что я, например, делаю, ну, то, что легко делается на радио без, так сказать, видеоконтента и так далее. Кого вы хотите, за кого вы будете голосовать, если бы выдвинулся Янукович, я вас уверяю, было бы так, где-то 60, и Путин, где-то до 80% голосовало бы за Януковича.
Не верю. Вот Лукашенко, 90 за Лукашенко, 10 за Путина.
Да.
Это верю. Янукович,
объясняю.
Не верю.
Я же не сказал 90,9. Я сказал, да, где-то 60 и 40. Дело в том, что, ну, вот это неизменяемая,
почему,
традиция.
Просто потому, что другой...
Просто потому, что устали.
Другой?
Есть определенная усталость,
любой,
общества.
Ну, тогда вы должны сказать, что любой, кто бы в паре, никого бы не поставили.
Нет,
в пару.
Нет, ну как. Вот мы же, я делал на «Эхе Москвы» голосование в моей программе «Итоги недели» без Евгения Киселева, который по воскресеньям, вы знаете об этом. Я ставил Путина и Гиркина.
Это я про Гиркина,
да,
знаю, 80%
что выигрывал,
да,
и так далее.
Не один
дело
раз.
В том, что когда ты очень долго сидишь на своем месте, то у тебя появляется такой дуализм в твоем поведении. С одной стороны, ты понимаешь, что ты не вечен, и надо воспитывать какого-то это самое. С другой стороны, и вот тут-то история, как в Гонконге. У нас же очень мало сейчас говорят о Гонконге. Вдумайтесь. Гонконг, у которого все права, который та-та-та-та-та, и вдруг чуть ли не Майдан там. Да. И появляются 17-летние парни, стоящие с микрофоном, которые объясняют, в общем, короче говоря, трещит по швам. Поэтому я подтверждаю то, что вы говорите сейчас. Мы с вами даже не можем предположить, когда вдруг неожиданно российский гражданин, отказавшиеся от украинского гражданства, а это будет обязательно, они откажутся от украинского гражданства, чтобы Украина не звала их под суд. Вы удивитесь, как в нужный момент эти ребята появятся на политическом небосклоне. И партии будут лепить. Это сейчас, когда кажется вот эта пирамида и вверху Путин, все стабильно.
Да.
Но это не тот треугольник, который устойчив.
Но вы согласны, Матвей, что... Ну, во-первых, я все-таки хочу зафиксировать свою точку зрения, что не любой человек победит Путина в телефонном опросе только потому, что он не Путин. Не любой. И это не Янукович. Я даже предлагаю первому позвонившему сейчас сказать, 60 будет за Януковича или нет?
Нет, вы сделаете иначе. Вот возьмите, пожалуйста, просто эксперимент. Специально для Капрановых. Просто я говорю для Капрановых. Возьмите двух позвонивших и скажите, вот если будут президентские выборы следующие, и будет Янукович, и будет Владимир Путин, за кого они проголосуют?
Да, вот давайте, пожалуйста, позвоните нам кто-нибудь сейчас вот именно по этому поводу и скажите, что вы думаете.
Только объясните, почему.
Да, только объясните, почему. Вот интересно, я хочу тогда спросить братьев Капрановых, скажите, пожалуйста, а какую пару вот вам было бы интересно предложить своим радиослушателям украинским и послушать ответ? Вот, ну, конечно, я бы просила вас в пару взять Владимира Путина и какого-то вашего украинского политика. Вот кого бы вы предложили, и действительно бы этот результат был бы непредсказуемым?
Вы знаете, у нас за один сам факт предложения Путина куда-нибудь может уже вывода. Поэтому мы не рискнем, конечно, никого предлагать в пару к Путину. Хотя у нас, когда производят опросы, то почему-то Путин все время там фигурирует как один из кандидатов, в большой части опросов, почему-то считается это фишкой.
Ну, просто у нас, вот когда били Шуфрича, или там Тігіпка закидывала яйцами, там было такие неологизмы, это как путинская сволочь, там путинский подонок и так дальше. У нас война, у нас кровь льется, понимаете? Поэтому чуть-чуть другая психология, вот чуть-чуть другая.
Понятно. То есть это просто ругательное слово, его нельзя употреблять в принципе, ни в каких опросах, тем более. Я поняла. Хорошо. Если говорить все-таки... Да, значит, вы считаете, что пока... Вот самое главное, вот что я хотела спросить. Вот из того, что вы сказали, следует-то вот что. Вы говорите, что они могут всплыть в какой-то момент. Но правильно ли я понимаю, что они могут всплыть только в ситуации, когда им дадут? Им же сейчас не дают. Перекрыт весь кислород, перекрыты все источники их связи с обществом. То есть только должен опять же смениться режим, чтобы эти люди всплыли на поверхность России.
Он просто может зашататься, и тогда совершенно неожиданно окажется, что российский избиратель... Вот еще раз, все казалось фантастическим. И война в Грузии. Потом казалось, что как Россия может воткнуть нож там брату ближайшему, да, православному, там, Украине, как она может отторгнуть Крым, как она может вдруг ввести войну. Все казалось фантастическим. Но, видимо, мы живем в такое время. Поэтому для меня не будет неожиданностью, если в 2018 году будет «Единая Россия», возглавляемая, ну, партия типа «Единой России», возглавляемая центристом Виктором Федоровичем Януковичем, человека, как сказали братья Капрановы, с большим опытом государственного управления и так далее, и так далее.
Большой европейской страны.
Большой европейской страны. И левый фронт будет возглавлять господин Гиркин, потому что то, что его сейчас не показывают, он же Стрелков, то, что его сейчас не показывают, это не означает, что он куда-то исчез. Эти люди сидят, и эти люди ждут реванша. Каждый своего реванша. А поскольку никого у нас больше Путина нет, то вся страна висит на одном человеке. Я только Владимиру Владимировичу хочу пожелать здоровья, потому что он поставил всю страну в такую позу, что если с ним что-то случится, то что-то случится и со страной.
Да, может быть, ничего не случится, а, например, все-таки будет какой-то другой президент, да и все. Что случится?
Ну, я не хотел бы выбирать между... Хотя тогда отдайте мне Азарова, с ним хоть веселее.
Да, Азаров против Собянина. Отличная пара, ничего страшного не случится. Да, да, да. А вот нам Иван из Калуги позвонил и сорвался звонок в самом конце передачи. Вот как раз Калуга нам должна была сказать, вот кто, Янукович или Путин, и не скажет. Придется завершать эту программу «Лицом к событию». Нашими гостями были замечательные, удивительные, любимые братья Капрановы. Теперь мы с ними дружим. И Матвей Гонопольский, с которым мы дружим всегда. Это была программа «Лицом к событию».
Спасибо.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».